письме этом говорится о предстоящей возможности распространить истинное христианское просвещение в России благодаря особой и чрезвычайной склонности наследного принца к наукам и книгам. Видела я также отчет о заседании той же Берлинской академии в 1711 году, где один из членов ее, конректор Фриш, заявил: «Наследник царя еще больше любит науки, чем сам царь, и будет им в свое время не меньше покровительствовать». Странно. Когда я сегодня смотрела на них обоих в зеркале, точно в волшебном зеркале гаданий, мне почудилось в этих двух лицах, таких различных, одна черта сходства. Тень какой-то предчувственной грусти, как будто оба они жертвы, и обоим предстоит великое страдание. Или это мне только так показалось в темном зеркале? 8 мая. Присутствовала в Адмиралтействе при спуске большого 70-пушечного корабля. Царь, одетый как простой плотник в красной вязаной фуфайке, запачканный дегтем, с топором в руках, лазил между подпорками под самый киль, осматривая, все ли в порядке, не обращая внимания на опасность. Недавно при спуске два человека были убиты. «Тружусь как Ной над ковчегом России», — припомнились мне слова царя. Сняв шляпу перед великим адмиралом, как подчиненный перед начальником, он спросил, пора ли начинать, и, получив приказание, сделал первый удар топором. Сотни других топоров начали рубить подпорки. В то же время снизу отдернули балки, державшие корабль, со всех сторон на штапели. Он скользил с намазанных жиром полозьев, сначала медленно, потом полетел, как стрела, так что полозья сломались вдребезги, и поплыл по воде, качаясь и впервые рассекая волны при громе музыки, пушечной пальбы и кликах народа. Мы сели на шлюпки и поехали на новый корабль. Царь был уже там, переодевшись в мундир морского Шаутбенахта, чин, в котором он теперь состоит, со звездою и голубой орденскую лентой через плечо, принимал он гостей. Стоя на палубе, окрестили новорожденного первым кубком вина. Царь произнес речь. Вот отдельные слова, которые мне припоминаются. Наш народ, как дети, которые за азбуку не примутся, пока преневолены не будут, и которым сперва досадно кажется, а как выучатся, то благодарят. Что ясно из всех нынешних дел? Не все ли невольно сделано? И уже благодарение слышится за многое, от чего и плод произошел. Не приняв горького, не видать и сладкого. «Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом», — заметил один из шутов, старых бояр. «Должно быть уже пьяный, своему соседу на ухо шепотом, как раз у меня за спиной». «Имеем», — продолжал царь, — «образцы других просвещенных в Европе народов, которые также начинали с малого». Пора и нам за свое приниматься, сперва за малое, потом будут люди, кои не оставят и великих дел. Ведаю, что сам не совершу и не увижу сего, ибо долгота дней ненадежна, однако начну. Да будет другим после меня легче сделать. А с нас довольно ныне и сей единой славы, что мы начинаем. Я любовалась царем, он был прекрасен. Спустились в каюты. Дамы сели отдельно от кавалеров в смежной зале, куда во время пира не смел входить никто из мужчин, кроме царя. В перегородке, разделявшей обе залы, было небольшое круглое, задернутое красную тафтою оконце вроде люка. Я села рядом с ним. Приподнимая занавеску, я могла видеть и отчасти слышать то, что происходило в мужском отделении. Кое-что по обыкновению записывала тут же в памятную книжку. Длинные узкие столы, расположенные в виде подковы, уставлены были холодными закусками, острыми соленьями и копчениями, возбуждающими жажду. Еда дешевая, вина дорогие. На подобные празднества царь выдает из собственной казны адмиралтейства 1000 рублей. По здешнему деньги огромные. Садились как попало, без соблюдения чинов. Простые корабельщики рядом с первыми сановниками. На одном конце стола восседал шутовской князь-папа, окруженный кардиналами. Он возгласил торжественно: «Мир и благословение всей честной компании! Во имя отца Бахуса и сына Ивашки Хмельницкого и духа винного причащайтесь! Пьянство Бахусова да будет с вами!» «Аминь!» — ответил царь, исполнявший при папе должность протодьякона. Все по очереди подходили к его святейшеству, кланялись ему в ноги, целовали руку, принимали и выпивали большую ложку перцовки. Это чистый спирт, настоянный на красном индийском перце. Кажется, чтобы вынудить у злодеев признание, достаточно пригрозить им этой ужасной перцовкой. А здесь ее должны пить все, даже дамы. Пили за здравие всех членов царской семьи, кроме царевича с супругою, хотя они тут же присутствовали. Каждый тост сопровождался пушечным залпом. Парили так, что стекла на одном окне разбились. Пьянели тем скорее, что в вино тайком подливали водку. В низких каютах, набитых народом, стало душно. Скидывали камзолы, срывали друг с друга парики насильно. Одни обнимались и целовались, другие ссорились, в особенности первые министры и сенаторы, которые уличали друг друга во взятках, плутовствах и мошенничествах. «Ты имеешь метреску, которая тебе вдвое стоит против жалования», — кричал один. «А рыжечки маленькие в сулеечке забыл?» — возражал другой. Рыжечки были червонцы, преподнесенные ловким просителем в бочонке под видом соленых грибов. «А с пенькова постава в адмиралтейство сколько хапнул?»
«Эх, братцы, что друг друга корить? Всяка жива душа калачка хочет. Грешный честен, грешный плут. Яко все грехом живут.
Взятки не что иное, как акциденция, казус и случайность. Ничего не брать с просителей, есть дело сверхъестественное.
Однако по закону...»
«Что закон? Дышло. Куда хочешь, туда и воротишь». Царь слушал внимательно. Таков у него обычай. Когда уже все пьяно, ставится двойная стража у дверей с приказом не выпускать никого. В то же время царь, который сам, сколько бы ни пил, никогда не пьянел, нарочно ссорит и дразнит своих приближенных. Из пьяных перебранок часто узнает то, чего никогда иначе не узнал бы. По пословице, когда воры бронятся, крестьянин получает краденый товар, пир становится розыском. Светлейший князь Меншиков поругался с вице-канцлером Шафировым. Князь назвал его жидом. «Я жид, а ты пирожник, пироги подовые», — возразил Шафиров. «Отец твой лаптем щи хлебал, из-под бочки тебя тащили. Недорогой ты, князь, взят из грязи, да позажен в князи. Ах ты, жид порхатый, я тебе на ноготок дощелкну, только мокренько будет». Долго ругались. Русские вообще большие мастера на ругань. Кажется, такого сквернословия, как здесь, нигде не услышишь. Им заражен воздух. В одном из ругательств, и самым позорным, которое, однако, употребляют все от мал до велика, слово «мать» соединяется с гнуснейшими словами. Оно так и называется матерным словом. И этот народ считает себя христианнейшим. Истощив ругательство, вельможи стали плевать друг другу в лицо. Все стояли кругом, смотрели и смеялись. Здесь подобные схватки обычное дело и кончаются без всяких последствий. Князь Яков Долгорукий подрался с князем Кесарем Рамадановским. Эти два почтенные, убеленные сединами старца, ругаясь тоже по-матерному, вцепились друг другу в волосы, начали душить и бить друг друга кулаками. Когда стали разнимать их, они выхватили шпаги. «Это запрещается!» — крикнул по-голландски царь, подходя и становясь между ними. Протодиакон Петр Михайлович имеет от папы указ во время шумства унимать словесно и ручно. «Сатисфакции требую!» — вопил князь Яков. «Учинен мне великий афронт!» «Камрад!» — возразил царь. «На князе Кесаря где сыскать управы, кроме Бога? Я ведь и сам человек подневольный, у его величества в команде состою. Да и какой афронт! Ныне вся компания от Бахуса не оскорблена. Сауфен, рауфен! Напьемся, подеремся, проспимся, помиримся». Врагов заставили выпить штраф перцовкую, и скоро они вместе свалились под стол. Шуты галдели, гоготали, блевали, плевали в лицо не только друг другу, но и порядочным людям. Особый хор изображал пение птиц в лесу от соловья до малиновки разными свистами, такими громкими, что звук отражался от стены оглушающим эхом. Раздавалась дикая плясовая песня
с почти бессмысленными словами, напоминавшими крики на шабаше ведьм. «Ой, жги, шинь-тень, шиваргань, бей трепака, не жалей каблука!»